Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой атеист, человек, который не верит в Бога, мог поставить любой вопрос атеиста. Люди часто ставят такие вопросы. Ну, или если вы не атеист, но вот вы столкнулись с вопросом, который вам ставит атеист, то то же самое время этот вопрос поставить. И я подчеркну, что это могут быть любые вопросы, в том числе, может быть, специально здесь для того, чтобы отвечать на вопросы трудные, на вопросы, которые для вас затрудняют христианскую веру, делают ее невозможной, как-то вас затрудняют, отталкивают. Я здесь для того, чтобы на них отвечать. И прислать эти вопросы можно разными путями. Проще всего, наверное, нам на сайт Teos.fm, и можно, там вот откройте наш сайт, там будет внизу такая синяя полоска, и там будет кнопка «Прислать вопрос в студию». И можно оставлять комментарии у нас в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик. Ask Сергей, собачка, list.ru. И Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу работу. Мы вещаем, вот эта конкретная передача выходит благодаря людям, которые нас поддерживают, которые присылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы существуем благодаря вам, мы продолжаем наше служение благодаря вам. И если вы хотите нас поддержать, то это на нашем сайте TOSFM. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы в любом поисковике набираете Сергей Худиев, Радио Теос. Сергей Худиев, Радио Теос. И первая же ссылка вам будет на страничку моей передачи. Мы существуем благодаря вашей поддержке, за нее очень благодарны. Но перейдем, собственно, к вопросам. Вот в почту человек с псевдонимом Алкур прислал 3 вопроса. Они все очень интересные, я на них последовательно отвечу. Первое. Как и в ваших ранних статьях, вы, как и Льюис, утверждаете, что аргумент Хьюма против чудес кольцевой. Рецензируемые профильные академические источники, такие как Стэнфордская философская энциклопедия, Human Religion, Вильям Вандербург и другие, это оспаривают. Если вы посчитаете, что ошибаетесь по поводу Хьюма, откажетесь ли вы верить в воскресение Иисуса? Или вы, взяв во внимание всю совокупность предположительно хороших аргументов, например, от Свинберна, в любом случае будете верить в воскресение Иисуса? Понимаете, в чем дело? Для христианина значение имеет внутреннее свидетельство Святого Духа. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть есть вещи, которые я знаю на уровне личного опыта. Но вот, конечно, я не люблю ссылаться на личный опыт в апологетике, потому что его невозможно ретранслировать. Его невозможно им напрямую поделиться. О нем можно сообщить, но человек, собственно, это, конечно, не примет это в качестве аргумента. Знаете, есть известный очень пример. Вот если вас обвиняют в убийстве, у вас нет алиби, вы в это время гуляли по парку, вас никто не видел. И вы знаете, что вы не совершали этого преступления, у вас есть такой внутренний опыт, вы это точно знаете, но вы не можете это предъявить следователю, потому что они вам скажут, ну, все злодеи говорят, что они в это время были в другом месте. Никто не может этого подтвердить. Вам придется искать какие-то другие доводы, кроме вашего личного опыта, чтобы обосновать вашу невиновность. Вот с верой мы имеем свидетельство Святого Духа. мы знаем, что Бог реален, что Он даровал нам вечную жизнь. Но мы не можем это прямо ретранслировать. Поэтому смогу на основании каких-то доводов отказываться от непосредственного внутреннего опыта, ну, было бы странно. Более того, я знаю, например, как и вы знаете, что мы с вами обладаем сознанием и свободной волей. То есть это то, что мы не могли бы отрицать при всем желании. У нас есть сознание и свободная воля. То есть человек, который попробует отрицать, что у него есть свободная воля, некоторые люди это делают, он немедленно впадает в самопротиворечие, потому что само его отрицание является актом свободной воли. И это значит, что материализм вложен. Вот он вложен на основании нашего первичного переживания сознания свободной воли. Поэтому я буду просто искать, где ошибка. Вот. Что касается аргумента Юма, он таки кольцевой. То есть вот у меня есть статья по этому поводу, ее можно посмотреть в поисковике. Докинс, Юм, сейчас я точно скажу название. Докинс, Юм и экстраординарное утверждение. На азбуке Веры она лежит. Докинс, Юм и экстраординарное утверждение. Вот аргумент Юма против чудес выглядит так. Чудо есть нарушение законов природы, а так как эти законы установил твердый и неизменный опыт, то доказательство, направленное против чуда, по самой природе факта настолько же полно, насколько может быть полным аргумент, основанный на опыте. Ну, то есть речь идет о том, что любые сообщения о сверхъестественных событиях, таких как воскресение Иисуса из мертвых, являются экстраординарными, ничего подобного не происходит обычно. Весь наш опыт, опыт многих поколений говорит о том, что мертвые остаются мертвыми. Вообще мы обычно не наблюдаем сверхъестественных явлений. А вот аргумент Юма, он впадает в логическую ошибку, которая по латыни называется «idem per idem», то есть тоже посредством того же. Это кольцевой аргумент. Ну вот пример кольцевого аргумента есть в известном анекдоте. Он у нас такой святой человек, вот такой святой. Он каждый день разговаривает с Богом. Слушайте, он не врет. Как же может врать человек, который каждый день разговаривает с Богом? То есть вывод, к которому человек приходит, он уже содержится в предпосылке. В ту же ошибку впадает аргумент Юма. То есть он в первом пункте утверждает, что твердый и неизменный опыт показывает, что чудес не бывает. Второе, вывод, следовательно, мы не должны принимать свидетельства о чудесах. Но вывод уже содержится в посылке. То есть он с самого начала утверждает, что в нашем опыте нет чудес. На самом деле человеческий опыт включает в себя множество сообщений о сверхъестественном. И единственный способ сказать, что твердый и неизменный опыт говорит против чудес, это значит принять, что заранее все свидетельства о чудесах являются ложными. Ну, это примерно как если бы мы сказали, что поскольку наш твердый и неизменный опыт говорит о том, что все лебеди белые, все сообщения о черных лебедях следует отвергать, потому что вот все лебеди в нашем опыте белые. Ну вот вы мне покажете фотографии черного лебедя, я скажу, что это фотошоп и так далее, потому что вам в твердом и неизменном опыте все лебеди белые. То есть аргумент Юма, он действительно кольцевой. Ну и более того, когда Юм говорит, что чудо – это нарушение законов природы, это не так. Вот представьте себе, что я приехал на дачу и обнаружил, что 32-килограммовая гиря, она, которую я оставил на полу, она находится на шкафу. Будет ли это означать, что произошло нарушение закона всемирного тяготения? Что гиря ни с того ни с сего воспарила к потолку и там приземлилась на шкафу. Нет. Это будет просто означать, что в мое отсутствие кто-то на даче был, и кто-то эту гирю поместил на шкаф. Кто-то достаточно сильный. Это будет просто означать некое вмешательство. Вот чудо, оно означает даже не нарушение закона природы, оно означает некое вмешательство сверхприродной силы. Поэтому даже определение чуда нарушение законов природы, оно просто ошибочно. Согласны ли вы, второй вопрос, согласны ли вы с Китом Парсоном, что без адекватной теодицеи аргументы в пользу существования Бога будут похожи на аргументы в пользу того, что Земля плоская? Огромное количество противоречащих данных придется игнорировать или трактовать в произвольной и ad-hoc манере. Нет, я с этим не согласен. Потому что утверждение реальность всемогущего Творца, оно как-то не зависит от теодицеи вообще. То есть, понимаете, в чем дело? Теодицея отдельный совершенно вопрос. Аргументы в пользу бытия Бога, они работают независимо от теодицеи. Совершенно, совершенно отдельно. То есть вот довод против бытия Бога от зла, он, конечно, сильный в эмоциональном плане, но не в рациональном. Я даже если ничего не смогу сказать по поводу теодицеи, не смогу дать никакого ответа. Это же не опровергнет бытие Божие как таковое. Вот, представьте себе, что вот одно из тяжелых воспоминаний моего детства – родители отвели меня к зубному, зубной сделал мне больно. Вот, советские зубные, это было, ну, это было суровое место. И сейчас вот, конечно, нет, сейчас там полное обезболивание, там дети сидят у зубного, там песенки поют, пряники жуют. А, вот, а тогда это было очень сурово. Опровергает ли это, что это были мои родители? Опровергает ли это, что мои родители меня любили? Нет. Будучи ребенком, я вот не понимал, у меня это вызывало только чувство боли и протеста, но мое непонимание, оно никак не опровергало того, что у меня есть родители, того, что они меня любят, и того, что они обо мне заботятся. Хотя я абсолютно не понимаю, о чем меня было тащить к этому страшному, к этим страшным людям зубным, которые мне сделали боль. Поэтому мое непонимание путей Божьих, оно же не доказывает, что Бога нет. Оно никак не опровергает аргументы пути Божьих. Поэтому даже в отсутствии теодицеи аргументы пользы бытия Божия, они бы не переставали работать. Вот. Однако тут нужно поставить еще вопрос, а что такое адекватная теодицея? Какой теодицея человек еще бы адекватный? Аргумент от зла, он же предполагает, что зло реально. Я как-то слышал дискуссию между верующим атеистом где-то в Ютубе, и атеист, он приводил как пример зла Холокост, массовое истребление европейских евреев нацистами, их пособниками вот, в годы Второй мировой войны. И в чем тут проблема с атеизмом? В том, что если мы принимаем атеистическую точку зрения, то тут нет никакой проблемы вообще. Нацисты ведут себя ровно так, как им предписывает эволюционная теория. Где вы видите проблему? Согласно науке, тяжелые предметы падают вниз, не знаю, свет распространяется по прямой, там, если нет этих сильных гравитационных полей. Там, все живое грызет друг друга. Различные популяции там, практикуют внутри видовую агрессию. Там, две стаи обезьян между собой дерутся для того, чтобы определить свои, там, пределы своих угодий. Внутри видовая агрессия – это самая естественная вещь на свете. И национал-социалисты, они вели себя как абсолютно сознательные участники эволюционного процесса. И какие к ним можно предъявить претензии? Вы же не предъявляете претензии, там, не знаю, к свету, что он распространяется по прямой. Если материализм верен, то... Ну да, люди – это животные, они ведут себя как животные. Животные борются за территорию. Животные там, практикуют то, что мы бы назвали применительно к людям агрессивными войнами и геноцидом постоянно, безостановочно. И то, что там нацисты учинили агрессивную войну и Холокост, ну, так животный мир себя так ведет, человек – это просто еще одно животное. Если вы придерживаетесь последовательно атеистической позиции, вы не можете сказать, что в мире имеет место зло. Замечательно это сформулировал Ричард Докинс, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого безжалостного безразличия. Если во Вселенной нет добра и зла, то, соответственно, вы не можете использовать зло для отрицания бытия Божьего. Можно использовать зло там для того, чтобы предъявлять Богу претензии, да. Если вы признаете, что Бог существует, но вы им страшно недовольны. Вот это возможно. Но если вы последовательный атеист, то никакого зла в мире не существует, как и добра. Просто вот природные процессы протекают так, как они протекают. Там популяции животных, в том числе людей, ведут себя так, как ведут себя популяции животных. Поэтому если отрицать Бога, вы отрицаете тем самым существование зла. Потому что добро и зло, оно существует только в контексте мира, сотворенного Богом. Вот. Поэтому сама проблема теодицеи, она предполагает, что само бытие Бога мы уже признаем. Мы уже признаем бытие Бога, а потом у нас возникают вопросы, там, как там, по отношению к Божьему промыслу, как Бог управляет этим миром. То есть сама постановка вопроса о теодицее уже предполагает, что мы исходим из того, что Бог есть. Если никакого Бога нет, соответственно, и зла нет, соответственно, там, ну, вот у Докинза есть замечательная статья, там, «Let's all stop beating Basil's car». Он там, давайте перестанем лупить машину Бейзила. Он там ссылается на какой-то скетч, на какую-то юмореску, где комик пытается завести машину, она у него не заводится, он ее сначала пытается уговаривать, она не слушает, он потом начинает на нее злиться, хлопает по ней ладонью, потом кулаком, потом хватает какую-то палку, ее разносит в дребезги. Все это очень смешно, потому что мы понимаем, что гневаться на машину бессмысленно. Если она сломалась, ее надо чинить. И вот Докинс говорит, что человек, ну, это тоже машина, и преступник, злодей, негодяй, это просто вот сломавшаяся машина. Мы же знаем, что у него нет свободной воли, что у него там в коре головного мозга сварилось то, что сварилось, не могло свариться иначе. Поэтому мы можем сам поставить вопрос о теодицее, только ситуация, когда мы уже признаем Бога. И мы признаем, что от мира ожидается некое нравственное содержание. Если нет, то, ну что, все живое грызет друг друга. Так говорит теория. Люди тоже друг друга грызут. А что вы от них хотели? Тут, собственно, любые претензии по отношению к миру и людям, нравственные претензии, они возможны только если мы признаем, что мир должен быть благим. Вот. Поэтому теодицея на самом начале предполагает, что Бог существует. Что касается, ну, еще можно сказать про теодицею, то, что главный ответ, который дается, собственно, христианским богословием, это то, что у человека есть свободная воля, и человек согрешил, то есть человек привел самого себя и мир в состояние, в котором он не должен находиться. Христианство никогда не говорило, что все к лучшему, в этом лучшем из миров. Христианство говорит, в Библии написано, что весь мир лежит во зле. То есть зло не является чем-то неожиданным. Люди всегда знали, что зло реально, и христианство именно поэтому является религией спасения. Третий вопрос. В одном из последних выпусков вы отвечали на вопрос о страданиях от стихийных бедствий, таких как землетрясение 2004 года, сказав, что они объясняются грехопадением. Вероятно, это означает, что планета не менялась до появления Адама и Евы, не было тектоники плит, соответственно, землетрясений, что противоречит науке, гипотеза грехопадения не дает правдоподобного объяснения, почему землетрясения так неравномерно распределены, в отличие от того, что говорит наука. если вы ошибетесь с вашим ответом, откажетесь ли вы верить в существование Бога? Значит, я считаю, что землетрясения, конечно же, существовали до появления и падения людей. Но если бы человек не пал, он был бы неуязвим для землетрясений. Землетрясения, цунами и другие грандиозные природные явления человека бы просто радовали как величественные явления природы. Человек бы от этого не страдал. Но, вероятно, они бы происходили, потому что, да, там тектоника плит, это зачем-то нужно планете как организм. Это происходило бы, но это не причиняло бы людям вреда. Значит, если вы ошибетесь с вашим ответом, откажетесь, если вы верите в существование Бога, опять-таки, вот есть вещи, которые я знаю, ну, скажем так, на разных уровнях достоверности. Вот я достоверно знаю, что я обладаю сознанием и свободной волей. Вот это знание, которого у меня не может не быть. Я не могу не знать, что у меня есть сознание и свободная воля. И уже это делает материалистическую картину мира невозможно, потому что сознание и свободная воля с материализмом они никак не согласуются. Это значит, что материализм ложен. У меня есть... да, но сознание и свободная воля есть еще и у вас, то есть я могу к этому, на это ссылаться, к этому апеллировать. Ну, если спрашивать у меня, там, отрекусь ли я от веры в Бога, у меня есть еще внутреннее свидетельство Святого Духа. То есть я не отрекусь на основании этого свидетельства, которое для меня, безусловно, достоверно. Четвертый вопрос. Вы также отвечали на вопросы про объективность теологической позиции в вопросе спасения у вас и Георгия Максимова. Про объективность в определении истинной религии. Я дал развернутый комментарий под видео, почему ваши ответы недостовернее ответов Максимова до других религий. Возникает вопрос, что если прав Максимов в том, что биологическая макроэволюция противоречит православию? Откажетесь ли вы от своей религиозной веры? Ну, я скорее откажусь от эволюции, потому что, опять-таки, у меня есть разные, понимаете, есть разные уровни достоверности. Я полагаю, что теория эволюции верна на том основании, что мне об этом говорят специалисты, мне об этом говорят другие люди, мне вот доводы в пользу эволюции излагают. Есть ряд христиан, которые придерживаются теории эволюции. Фрэнсис Коллинз, Феодосий Добжанский, там, католическая церковь на уровне священноначалия. Есть православные священники, мои знакомые, священник, который меня крестил, он кандидат биологических наук, отец Александр Борисов. Он вполне себе эту теорию принимает. То есть я принимаю теорию эволюции на основании доводов, которые мне предъявили другие люди. Что это, ну, некое очень сильно опосредованное знание. У меня нет непосредственного опыта эволюции, конечно. У меня есть непосредственный опыт сознания и свободной воли. На основании моего непосредственного опыта сознания свободной воли я знаю, что материализм ложен. Ну, потому что материализм верен, и, собственно, все мои акты мышления и произволения определяются поведением материи в коре моего головного мозга. Это поведение материи детерминировано законами природы. Это значит, что никакой свободной воли у меня нет и быть не может. Что сознание есть некий эпифеномен, что я на самом деле не принимаю никаких решений. Я просто узнаю, что вот этот процесс, электрохимический процесс в коре моего головного мозга проистек так, а не иначе. Но вот поскольку я обладаю таким сознанием свободной воли, материализм, очевидно, ложен. Вот. И за Вселенной, очевидно, стоит некий разум, а не некий природный стихийный процесс, который якобы породил сознание и свободную волю, которую он все-таки породить не может. Тут материалисты, которых я читал на эту тему, они просто отрицают свободную волю. Но тут получается вообще неизбежное самопротиворечие, потому что для того, чтобы принять их доводы и сделаться материалистом, я должен был бы совершить акт свободной воли, о которой материалисты утверждают, что ее у меня нет. Вот, поэтому Если бы я вот считал, что макроэволюция, она противоречит вере в Бога, ну, я бы считал макроэволюцию ложной. То есть я считаю, вера в Бога – это нечто несравненно более достоверное. Это нечто известное мне несравненно лучше, несравненно более надежное. То есть если бы у меня вот вопрос стоял так, или теория эволюции, или вера в Бога, то я бы, конечно, отверг теорию эволюции как менее достоверную. Другое дело, что я не считаю, что там существует непреодолимое противоречие, можно спокойно принимать то и другое. Но если бы я такое противоречие предполагал, конечно, то я бы исходил из того, что бытие Бога несравненно более достоверно. Значит, относительно сотериологии, отец Георгий говорит, что вот спасутся исключительно люди, принадлежащие к православной церкви. Я считаю, что спасение нам даровано прежде всего в личности Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому человек, который возложил свое упование на Христа, последовал за ним, он будет спасен. И нужно все-таки различать, скажем так, ну вот есть любимый мой пример, Фридрих Гаас, подвижник милосердия, врач в Москве XIX века, очень много сделал для облегчения положения заключенных, приобрел очень большое уважение сограждан. Делал он все это ради Христа. Он был верующий человек, он был католик. И принять ту точку зрения, что вот человек веровал во Христа, проявлял свою веру в усердном служении ближним, именно там, потому что он желал послужить Христу, а Христос ему на том свете скажет, вот неправ ты был относительно примата Папримского, вот иди отсюда, в огонь неугасимый, готовный дьявол и ангелом его. Мне это представляется несколько несообразным Евангелию, а при том, что, ну, я считаю, что вот там, где другие христианские исповедания расходятся с православной церковью, там права все-таки православная церковь. Вот. Но считать, что все остальные погибнут, нет, я так не считаю. Однако, что тут принципиально? Принципиально отношение к личности Иисуса Христа и наше желание и готовность искать истину. То есть вот эти разногласия, они для меня являются предлогом для того, чтобы не искать истину дальше. Или я все-таки намерен эту истину искать. Что в Евангелии говорится, что стучите, отворят вам. То есть если человек, ищите, найдете. Если человек хочет искать истину, Бог ему будет помогать. И он ее, конечно, найдет в итоге. Так. Максим спрашивает, как понимать миссию ангела-хранителя, если Бог дает человеку свободную волю, если у ангелов задача спасать людей от греха, препятствуя свободной воле? Если нет, то для чего ангела-хранителя? Спасибо. Но спасать от греха можно не только препятствуя свободной воле. Вот мы видим, например, ситуацию, как, по-моему, царь, ну, в Ветхом Завете упоминается царь, которому похвалили жену Авраама. Он думает, что она его сестра, что она не мужняя жена, а сестра. Он ее взял себе, хотел к ней войти, но, значит, Бог устроил так, что этого не сложилось. И поэтому Бог ему потом говорит, я знал, что ты вот не знал, что она мужняя жена, и поэтому удержал тебя от греха передо мной. То есть удержал, но ведь никак не нарушил ее свободу. Вот ангелы, Бог через ангел может там людей удерживать от греха каким-то образом, не нарушающим их свободной воли. Например, отводя нас от обстоятельств, в которых мы будем склонны согрешить, как-то побуждая нас к добру. Примеры, добрый пример, какое-то побуждение к добру, там, не знаю, книга, попавшая нам вовремя в руки, все это помогает нам на пути спасения, но никак не нарушает нашу свободную волю. Ага, вот. А, ну вот от Алексея пришло еще. Но это как раз те четыре вопроса, на которые отвечал. Вопросы очень интересные, я за них благодарен. Всегда добро пожаловать. Но я, кажется, ответил. Артем, как вы относитесь к такому термину, как агностицизм? Ну, агностицизм все-таки это такая, знаете, как вам сказать, аккуратная форма атеизма. То есть агностик говорит о том, что вот я не знаю, есть ли Бог, ну, потому что, ну, скажем так, уходит от этой проблемы. Термин агностик был предложен, по-моему, Томасом Хаксли, вот одним из ближайших последователей Дарвина. И Хаксли, он говорил, что нельзя знать точно, что Бога нет, но, по крайней мере, это маловероятно, и можно исходить из того, что мы не знаем. Но позиция агностика – это же позиция практического атеиста. То есть на практике я буду вести себя так, как будто Бога-то никакого и нет. Если мне предложено спасение, там, ну вот смотрите, допустим, я нахожусь на крыше горящего здания, на эту крышу прилетает вертолет, чтобы меня забрать. Я говорю, а я не знаю, прилетел вертолет или нет. Если я не знаю, это на практике означает, что я не принимаю спасение. А если я говорю, я не знаю, там есть Бог или нет, это на практике означает, что я не верую, не каюсь, не иду в церковь, не приступаю к таинствам. То есть агностицизм – это, в общем-то, практический атеизм. Это отказ занимать свое место в ковчеге. Это отказ покаяться, уверовать. То есть ну вот, в любом случае человек не приходит. Говорит он при этом себе, что Бога никакого нет, или он просто говорит, а я не знаю. В любом случае на практике это проявляется в том, что человек не приходит. Что делает с тем, что нравственное учение Священного Писания противоречит тому, что мы сейчас знаем о мире благодаря науке. Например, во времена апостола Павла не существовало никакого представления о сексуальной ориентации, и считалось, что мужеложники – это просто грешники, которые не наследуют царство. Но сейчас мы знаем, что это врожденное состояние, с которым человек ничего не может поделать, и в котором он не виноват. Значит ли это, что Святой Дух не сообщил апостолу Павлу эту важную истину? Значит, понимаете, вот тут... Даже если бы мы предполагали, я считаю, что это не так все-таки, что сексуальные предпочтения там, партнеров своего пола – это нечто врожденное, это нечто там запрограммированное, с чем человек не может ничего поделать, это бы ничего не меняло, потому что, ну, смотрите, вот я читал книжку о психопатах, например. Психопаты – люди, которые... Вот, ну, разные есть формы психопатии, но там речь шла именно о социопатах, то есть о людях, которые не уживаются в обществе, которые демонстрируют полное пренебрежение к правам, законным интересам других людей, ведут себя агрессивно, ну, в итоге оказываются в тюрьме. Там срока огромные, и автор, он тюремный, собственно, психиатр, он решает, этот человек просто преступник, который, ну, в принципе, может исправиться, или психопат, которого из тюрьмы выпускать нельзя, он обязательно продолжит в том же духе. И он считает, вот этот специалист, что психопатия – это врожденная социопатия именно. Это нечто врожденное, что, да, вот если человек вырос в плохой семье, это усиливает проблему, но, в принципе, бывают психопаты, которые рождаются в прекрасных семьях, где все с ними хорошо, но вот все равно у него, как по мнению этого специалиста, опять-таки, мозг в каком-то отношении дефективен. У него низкий уровень эмпатии, низкий уровень тревожности. Вот там, где обычный человек испытывает какую-то тревогу, неловкость, у него руки потеют, у него сердце учащенно бьется. Когда он делает что-то социально неодобряемое, ну, врет, например. Психопат, он никакого дискомфорта не испытывает, врет совершенно спокойно. Ну вот, там, правда, большинство социопатов, и не убийцы, они мошенники. Из них мошенники очень хорошие получаются из-за того, что они могут очень убедительно врать. Если допускать, опять-таки, если принимать точку зрения этого специалиста, я не знаю, насколько он прав, что это вот что-то врожденное, какой-то врожденный дефект мозга, то мошенничество перестает быть преступлением. И уж тем более, ну, там большинство психопатов не убийцы, но вот часть из них серийные убийцы. Там, знаменитые серийные убийцы, они психопаты как раз. Серийные убийства, они перестают быть преступлением? Нет. Даже если мы скажем, что поведение человека – это проявление его сильной врожденной склонности, мы не оправдаем поведение, мы не скажем, что оно хорошее. То есть это был бы не довод в любом случае. Но что мы можем сказать в отношении именно там гомосексуализма, что это пытались найти гей-ген, там, десятилетиями пытались найти и пришли к выводу, что гей-гена не существует. То есть корни гомосексуализма все-таки не биологические. Можно говорить о том, что человек имеет какую-то склонность, ну вот как человек имеет склонность к алкоголизму, это не значит, что он обязан спиться. Что люди с некоторой конституцией, они более уязвимы для формирования там, такого рода предпочтений. Но люди меняют свои предпочтения в обе стороны. И это вот очевидный наблюдаемый факт есть. С одной стороны, совершают каминг-ауты, что вот человек был семейный мужик, у него несколько детей уже, десятилетиями жил со своей женой, а потом открыл себе там гей, и все, там побежал в гей-бары. А бывает наоборот, человек, наоборот, тусовался по гей-барам, но ему это надоело, он, значит, женился, остепенился, произвел на свет детей, все, живет как нормальный семейный мужик. Иногда это бывает на фоне религиозного обращения, об этом больше слышно, потому что люди говорят, как им Бог помог. А иногда нет. Есть такая английская актриса Джеки Клуни, которая была 10 лет лесбиянкой, и потом вышла замуж, там 4 детей родила. Сейчас мужняя жена, все с ней в порядке. То есть люди меняют свои предпочтения в обе стороны, это наблюдаемый факт. То есть это что-то аналогичное, там, не цвету кожи там, или глаз, как говорили, это не генетическое, а что-то аналогичное алкоголизму. То есть да, что-то устойчивое, что-то, с чем человеку трудно бывает порвать, но совсем не что-то прописанное в генах и детерминированное. То есть это представление просто ошибочно. Артем пишет, на мой взгляд, агностик может верить в Бога, а разница между атеистом и агностиком очень большая, опять-таки, на мой взгляд. Ну, термин агностик, вот он предполагает человек, который говорит, я не знаю. Но, как сказать, на практике это означает атеист. Потому что, ну как, на практике человек действует, исходя из того, что Бога никакого нет. Ну, смотрите, если я говорю, я не знаю, существует ли коронавирус, но это значит, что я не принимаю никаких мер предосторожности, это значит, что я там не принимаю прививок, не одеваю масок, там, руки мою так вот неусердно, то есть веду себя так, будто его нету. Если я говорю, там, я не знаю, существует ли Бог и вечная жизнь, ну, на практике я веду себя так, как будто не существует, как будто вот, ну, то есть на практике я являюсь атеистом, если я даже говорю о том, что я агностик. Так, вот нам пришло еще много сообщений. Так, мистер Фриман, в книге Иова «Сатана поспорил с Богом, что Иов похулит Бога, если с ним приключатся беды. Но Иов выдержал все нападки сатаны, и он проиграл. Однако после этого Бог не явился избавить Иова от напасти, и спустя долгое время Иов сломался, проклял свою жизнь, также обвинил Бога в предательстве, потворстве нечестивом, несправедливости и жестокости. Друзья, Иова пытались Бога оправдать, потому как думали, что знали Бога, и он не мог так поступить, ища альтернативное объяснение. В итоге Бог сказал им, что они не говорили так верно, как раб мой Иов. вопрос, что должны были делать друзья, чтобы говорить, чтобы оказаться правыми. То, что иногда уместный ответ, я не знаю, почему это с тобой случилось. Ну, друзья там стали говорить, ну, наверное, ты вообще мерзавец. Вот. Раз тебе это все прилетело, ты, наверное, вообще вот негодяй. Мы про тебя не знали, что ты негодяй, а, наверное, ты негодяй. И в ситуации, когда мы сталкиваемся с чужим страданием, у людей появляется иногда соблазн сказать, а, вот ногу ты сломал, потому что ты вот нехороший человек, ты в церковь не ходил. Вот в этой ситуации надо сказать, мы не знаем. Вот какое-то это место в тайном Божьем замысле занимает, но не знаем, какое именно. Любящим Бога все содействует ко благу. Как Бог обратит это ко благу, я не знаю. Но вот надо воздержаться от каких-то, значит, высказываний на эту тему, потому что у людей бывает такая опасность, как у людей, как у друзей Иова, говорить, что а вот это тебе прилетело, потому что ты сам виноват, вот он был плохой человек, и его переехал грузовик, а этот тоже был плохой человек, он заболел раком. А если там заболел раком, видимо, хороший человек, то, наверное, он тайно, не знаю, чего-нибудь, кого-нибудь не того посещал. И вот Слово Божие нас от этого предостерегает, мы не знаем. И иногда сказать «не знаю» – это вполне, вполне себе нормальный вопрос. Да вахоя. То есть к Моисею, как и к людоедам, мы тоже можем предъявлять нравственные претензии. Тот и другой из других обществ и эпохи. Вы сказали Головину, что людоед подлежит преследованию. Ну, смотрите, если людоед у нас оказывается на территории Российской Федерации, то мы его преследуем по законам Российской Федерации. Что касается нравственных претензий, то грех остается грехом, если человек его творит по неведению или потому, что он считает, что так и надо, он так воспитан. Это все равно неправильно себя так вести. Другое дело, что мера его личной ответственности, она, конечно же, будет совершенно другой. Людоед, который вырос среди людоедов, и людоед, который вырос в современном городе, они несут разную совершенно ответственность за свои поступки. Андрей, известно, что ранние христиане праздновали рождение Иисуса в апреле и мае, впоследствии переняли римские даты. В конце декабря римляне праздновали ключевой праздник культа непобедимого солнца. Идея непобедимого света, торжествующего на тьму, понравилась и христианам. Поэтому, скорее всего, они привязали рождение Иисуса к этим дням. Это верная информация. Насчет апреля и мая не скажу. Но Рождество Христово, оно празднуется в день зимнего солнцестояния, потому что в Библии Христос назван солнцем правды. У пророка Малахии сказано, что для вас, благоговеющий, пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И поэтому Рождество Христово, поскольку он есть солнце правды, оно празднуется в день зимнего солнцестояния. Ну, а день зимнего солнцестояния, он празднуется в очень многих культурах, конечно, просто потому, что вот начинает прибавляться день. В Священном Писании не сказано, когда произошло Рождество, но вот празднование Рождества именно в день зимнего солнцестояния, оно имеет свое библейское основание в том отношении, что Христос есть солнце правды. Так. Вы говорите, что у подброшенной монетки нет свободы воли, поскольку она не является первопричиной падения орлом или решкой. Первопричиной является законы природы. То есть природа – свобода воли. Не очень понял вопрос. Как одно следует с другого? Так. Музыка Баха объективно красива, поскольку это ощущает определенная группа. Музыка Моргенштерна субъективно красива, поскольку это ощущает группа людей. Да? Нет, понимаете, аргумент от эстетического опыта, он предполагает, что у вас этот опыт есть. То есть это вы не наблюдаете извне две группы людей, которые вот кому-то нравятся арбуз, а кому-то свиных ящик. У вас есть переживание там, музыки Баха как прекрасно. Или у вас есть переживание туманности Андромеды как прекрасно. И мы, значит, опираемся на этот опыт. Если этого опыта нет, есть только некое представление о других людях, ну, значит, нет. Вы не можете выдвинуть эстетический аргумент к человеку, у которого нет эстетического опыта. Так. Сейчас. В вопросе величия музыки Баха или красоте Гавакси, помимо прочего, вы упорно смешиваете два понятия – атрибут и эпитет. Атрибут – это объективно присущие и монетное свойство объекта. Эпитет – это субъективная оценка. Объективные свойства галактик – это присущие формы, наличие рукавов, размеры, яркость, количество звезд, планет и так далее. Прекрасна галактика или безобразность – субъективно приписываемый ей эпитет, отражающий наше отношение к ней. Не, это не так. Ну, потому что тот же Хитченс, который призывает оценить красоту таинственных туманностей, он призывает оценить некое свойство туманностей, а не его, Хитченса, мнение по этому поводу. Понимаете, когда человек вам говорит, воззрите вот на галактики, они же очень красивые, он же говорит о галактиках, он говорит не о своих переживаниях по поводу галактик. Так вот, сейчас у нас есть ряд сообщений, я не уверен, что я на все успею ответить, 3 минуты осталось. Так, я боюсь, что тут ряд придется пропустить. Еще раз, где описание событий жизни воскресения Христа его современниками, историками Рима. История с Иисусом такой же новодел того времени, как и современное язычество. Боюсь, что это совершенно не так. История Иисуса все-таки, она имеет своих свидетелей. Я еще раз скажу, что все исследователи Нового Завета, в том числе неверующие, сходятся на том, что Иисус существовал как историческое лицо, что он был распят на римском кресте, что после его смерти его ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. То есть никак не является там неким новоделом. Это не напоминает ситуацию язычества. Информация, оторванная от носителя, так же, как скорость 20 км в час от движущегося объекта. По вашей кривологике, со скоростью 20 км в час может двигаться велосипед, катер и самокат. Предлагаю объявить скорость нематериальной волшебной субстанции, существующей в нацвселенском мире. Аналогия не работает, потому что скорость – это все-таки некое свойство материального объекта. Человек обладает свободой. Ну, вот человек нам с одной стороны пишет, что поток ахинеи очередной. Нацисты не являются ни добром, ни злом. Они своим поведением доставляли нам массу неудобств, а дальше он мне предъявляет нравственные упреки. Ну, смотрите, если не существует ни добра, ни зла, то какие упреки мне можно предъявлять? Приведите мне объективные доказательства того, что голая обезьяна под названием человек более ценна, чем любое другое живое существо. Такая ценность – это то, что мы переживаем, но мы можем отрицать, конечно, в принципе. Человек может отрицать все, что угодно. Человек, который скажет, что собака более ценна, чем вы, ну, вызовет у вас протест, очевидно. Я думаю, что вы сами не согласитесь, если кто-то скажет, что вы менее ценны, чем собака, и что вас, что вашу жизнь можно обвинять на жизнь собаки. Так. Так, представьте себе, что вы попали... вот, к сожалению, я боюсь, что время уже подходит к концу. Тут просто много вопросов люди прислали под самый конец. Я их оставлю уже на следующую передачу. В любом случае, вам спасибо за ваши вопросы. Но мне уже пора с вами прощаться. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».